Итак, прежде чем мы с вами вновь начнем исследовать и погружаться в наше чарующее наследие во Христе Иисусе, неизменным эпиграфом к разбору Слова Божия, Евангелие Луки, глава 24, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Итак, чтобы нам, как причастникам тела Христова, разделить со Христом исполнение всего написанного о Нем в Писании, мы продолжим наше исследование в направлении нашей сработы со Святым Духом, откровение последних дней в том, что необходимо предпринять со своей стороны, чтобы получить право на власть, отложить прежний образ жизни, чтобы облечься в новый образ жизни. Я полагаю, что более глубокого, а трепещущего, судьбоносного откровения Церковь еще никогда не видала и никогда с ним не встречалась. Это откровение последних дней, и я бы хотел, чтобы мы серьезно, с трепетом подготавливали свои сердца к слушанию Слова Божия, тогда, когда идем на служение, еще там, начиная дома, на работе, подготавливая его. Послание апостола Павла Ефесянам, глава 4, стихи 22-24. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». То есть, для выполнения этой повелевающей заповеди, мы знаем, задействованы три повелевающих и основополагающих глагола – это «отложить», «обновиться» и «облечься». И чтобы подтвердить имеющееся обетование, возведенное в статус величайшей заповеди, величайшего обетования, приведем еще одно место Писания, в котором тот же автор, но несколько в иной форме, обуславливает аналогичную истину, призывающую нас совлечься ветхого человека с делами его, чтобы облечься в нового, который наделен способностью обновляться в познании по образу создавшего его. Колоссянам 3:8-11. «А теперь вы отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни елена, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос». Мы отметили, что именно от решения этих трех судьбоносных вопросов как раз и будет зависеть, обратим ли мы в себя в сосуды милосердия или в сосуды гнева, а вернее состоится совершение нашего спасения, которое дано нам в формате залога, или же мы утратим его навсегда, в силу чего наши имена навсегда будут изглажены из книги вечной жизни, хотя в свое время они были туда вписаны. В определенном формате мы уже рассмотрели первые два вопроса и остановились на исследовании вопроса, какие условия необходимо выполнить, чтобы посредством уже нашего обновленного мышления начать процесс обличения самого себя в полномочия своего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе в праведности и святости истины. И в связи с обличением самого себя в нового человека, или же в полномочия воскресения Христова, мы пришли к выводу, что нам необходима помощь Господня в предмете Его милости. Средством же для принятия всякой помощи, выраженной в наследии милости Божиих, является не что иное, как оружие молитвы или же поклонение Небесному Отцу в духе и истине. Так как молитва – это не только средство общения человека с Богом, но и некое священное юридическое право, представляющее орудие, которое приводит в действие законодательство Божие, которое человек дает на вмешательство небес в сферы земли. Одна из таких молитв Давида, записанная в его 142-й песне, как раз и раскрывает условия, на основании которых человек призван создавать Богу юридическое основание для вмешательства Его милости как в свою жизнь, так и в пределы тех сфер нашего влияния, за которые мы несем ответственность пред Богом. Она-то и стала предметом нашего последнего или же последующего исследования. Итак, я прочту ее, воскресив ее в нашей памяти. «Господи, услышь молитву мою». Вы можете сразу вместе, когда я читаю, молиться ей, возносить ее к Богу от своего имени. Это благословит вас, приоткроет ваше сердце и даст вам способность понять Бога и то, что Он хочет сказать нам всем вместе. «Внемли моленью моему по истине Твоей, услышь меня по правде Твоей и не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается пред Тобой ни один из живущих. Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших, и уныл во мне дух мой, онемело во мне сердце мое. Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах Твоих, рассуждаю о делах рук Твоих, простираю к Тебе руки мои, душа моя к Тебе, как жаждущая земля. Скоро услышь меня, Господи, дух мой изнемогает. Не скрывай лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в могилу. Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою. Избавь меня, Господи, от врагов моих, к Тебе прибегаю. Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты – Бог мой. Дух Твой благий доведет меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, оживи меня. Ради правды Твоей выведи из напасти душу мою. И по милости Твоей истреби врагов моих и погуби всех, угнетающих душу мою, ибо я Твой раб». То есть, погуби всех угнетающих душу мою, потому что я Твой раб, я делаю то, что угодно Тебе, а они угнетают меня. И такими доказательствами в данной молитве, как мы уже ранее отметили, послужили 10 уникальных в своем роде аргументов, основанных на законах Бога, которые являлись Словом Божьим, исшедшим из уст Божиих, который Бог возвеличил превыше всякого своего имени, которым добровольно подчинил себя, стал рабом своего слова. Именно эти владычественные и державные слова Бога, обращенные в обетования и заповеди для человека, Давид приводил Богу как аргумент, как содержимое своего сердца, говоря Богу: «Услышь меня ради Твоей истинной правды. Услышь меня ради воспоминания дней древних и всех дел Твоих. Услышь меня, потому что я простираю к Тебе мои руки. Услышь меня, потому что я на Тебя уповаю. Услышь меня ради возношения души моей к Тебе. Услышь меня ради того, что я к Тебе прибегаю. Услышь меня, потому что Ты мой Бог. Услышь меня ради Твоего имени. Услышь меня ради Твоей милости. Услышь меня, потому что я Твой раб». На предыдущих служениях мы с вами рассмотрели природу первого аргумента, пребывающего в сердце Давида. Это доказательство того, что в его сердце пребывала истина и правда, которые являлись для Бога основанием, дающим возможность услышать Давида и встать на сторону Давида в его противостоянии с имеющимися у него врагами, и остановились на исследовании уникального второго аргумента. Это доказательство, что в сердце Давида пребывала память дней древних и всех дел, совершенных Богом в этих древних днях, исповеданная и приведенная им в молитве. То есть практически память дней древних и всех дел, совершенных Богом в древних днях, это начальствующее учение Иисуса Христа в целом. И образ этого доказательства мы обнаружили в судном наперстнике первосвященника, как предмета уникальной и постоянной памяти пред Богом, определяющего собою эталон постоянной молитвы. И создавался судный наперстник, насколько уже нам известно, и обслуживал только один предмет – это Урим и Тумим. В сердце человека, пребывающий в сердце человека, наличие которого позволяло Богу слышать человека, а человеку позволяло слышать Богу. Разумеется, не все святые, а вернее, очень немногие святые обладают в своем сердце Уримом и Тумимом. Часто они слышат свой голос или голос своего духа или голос духа обольстителя и говорят: «Дух Святой мне сказал». Иногда они называют свой дух Святым Духом, иногда дух обольстителя. Но это не Урим и Тумим. Это не истина и не Святой Дух, соработающий в их сердце. И это можно легко проверить как по Писанию, так и по нравственному облику, образу их жизни. Потому кто их друзья, с кем они вращаются, как они одеваются, как они едят, как они поклоняются и так далее. А посему, чтобы быть услышанным Богом в откровениях Его у Рима, необходимо было сохранять в своей памяти, в сердце своем, дела Божии в предмете Его Тумима, которые Бог совершил в древних днях. Судный наперстник, как предмет постоянной памяти пред Богом, это сакральный образ формата постоянной молитвы, дающей Богу основание выполнять свою волю на планете Земля. А посему молитва, не соответствующая требованиям и характеристикам судного наперстника, не имеет права называться молитвой. Так как только формат постоянной молитвы, представленный в судном наперстнике первосвященника, дает нам право приступать к Богу и входить во святилище, как царям и священникам Богу, чтобы представлять ходатайство, преследующие интересы Его воли, а не наших желаний. Вот как природу судного наперстника, представляющего собой образ постоянной молитвы, представлял в своих посланиях апостол Павел. Предельно кратко, как в телеграмме. «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением». Колоссянам 4:2. Мы отметили, что постоянство в молитве определялось весело горящим светильником, обуславливающим состояние праведного сердца человека. Притча 13:9. «Свет праведных весело горит, светильник же нечестивых угасает». Не просто горит, а весело горит. Порядок устройства судного наперстника определял и предписывал требования Духа и истины, которыми должны были обладать и которым должны были соответствовать истинные поклонники, которых ищет себе Бог. Иоанна 4:23-24. «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». При нарушении устройства в порядке судного наперстника, который определял состояние и природу сердца поклонника Бога, судный наперстник утрачивал свою природу и свое назначение. А посему поклонение Отцу в Духе и истине заключалось в том, чтобы не повреждать истины в преследовании целей, установленных Богом в Писании, как это делали во все времена и делают сегодня многие в силу своей жестоковыйности, в угоду своей корости, лицемерия. Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом во Христе. 2 Коринфянам 2:17. Септуагинта, так называется наш перевод, судный наперстник назывался и называется знамением правосудия, так как посредством Урима и Тумима, содержащегося в судном наперстнике, Бог мог сообщать человеку свой суд. То есть, когда наше сердце будет образовано в судный наперстник, а в нем будет пребывать Урим и Тумим, то есть истина начальствующего учения Христова и Святой Дух, открывающий эту истину, тогда он будет знамением правосудия. Образ судного наперстника представлял в сердце человека его совесть, очищенную от мертвых дел, на скрижалях которой, как на печати, в 12 именах патриархов был запечатлен образ начальствующего учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Мертвые дела – это дела добродетели, это евангелизация, это молитвы, это песнопение, но исходящие от человека. То есть побудителем, источником являлась плоть, и поэтому это мертвые дела. Только тогда, когда эта молитва, эти песнопения, эта добродетель побуждается Святым Духом и исходит от Святого Духа, только тогда это будут живые дела и будет добродетель. А посему совесть, очищенная от мертвых дел, запечатленная на ее скрижалях истины и правды, призвана была давать Богу право действовать в них и через них на планете Земля. В определенном формате мы уже рассмотрели размеры и род материала, из которого должен был устрояться судный наперстник, которому мы призваны соответствовать в своем духе, и остановились на следующем требовании, которое гласит: «И встав в него, то бишь в судный наперстник, оправленные камни в 4 ряда, рядом рубин, топаз, изумруд». Это один ряд. Второй ряд – карбункул, сапфир, алмаз. Третий ряд – яхонт, агат, аметист. Четвертый ряд – хризолит, оникс и яспис. В золотых гнездах должны быть вставлены они. Сих камней должно быть 12 по числу сынов Израилевых, по именам их. На каждом, как на печати, должно быть вырезано по одному имени из числа 12 колен. Исход 28:17-21. Мы отметили, что 12 золотых гнезд – это начальствующее правление и порядок Бога, содержащийся в учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти, который мы, как поклонники Бога, призваны представлять в основании своей постоянной молитвы. А вот 12 драгоценных камней с вырезанными на них, как на печати именами сынов Израилевых – это образ и формат нашей постоянной молитвы, представляющий совершенные суды Бога, правосудие Божие, которое стоит на страже божественной святости. Отсюда следует, что не золотые гнезда в предмете истины Слова Божия подгоняются под своему размеру и по своей конфигурации под драгоценные камни, а драгоценные камни в предмете наших молитв подгоняются под размеры и конфигурацию золотых гнезд истины. Постоянная молитва в 12 драгоценных камнях судного наперстника с 12 именами – это молитва неотступная, которая в своем ходатайстве представляет интересы воли Божией и не отступает от намеченной цели, доколе не получит просимое. Устройство судного наперстника в нашем сердце выражает себя в устройстве Царства Небесного, в образе дерева жизни, представленного в Откровении Иоанна. И не только в Откровении Иоанна, это есть у Давида, что и это есть также у Давида в псалмах: «Праведник цветет, как пальма возвышается, подобно кедру на Ливане», или же «Праведник будет, как дерево, посаженное при потоках вод». У пророка Иезекииля есть это дерево. Поэтому взращиваем в своем сердце дерево жизни – это устроение самого себя в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины, в дом духовный, в священство святое. При этом мы отметили, как все великолепие и порядок храма создавалось только для одного священного предмета и обслуживало только один священный предмет – это золотой ковчег Завета. Точно так же и эфод первосвященника с прикрепленным к нему судным наперстником создавался и обслуживал только один священный предмет, который в точности призван был дублировать и исполнять функции золотого ковчега – это Урим и Тумим. Потому что как золотой ковчег Завета, так и судный наперстник образно, но только с разных сторон и с различным назначением представляли совесть человека, очищенную от мертвых дел, с помещенными внутрь ее учением истины. Урим и Тумим на иврите означает свет и совершенство, свет и право или откровение истины. Так, например, десятословие внутри ковчега Завета, представляющего образа Иисуса Христа, который является Словом Божиим, являлось истиной. И эту истину в судном наперстнике представлял Тумим. А откровение, которое человек мог получать над крышкой ковчега, которое называлось «престолом благодати», в судном наперстнике представлял Урим, то есть Святой Дух. А посему поклонником Бога мог быть только тот человек, который обладал в себе совестью, очищенной от мертвых дел, или же мудрым сердцем, на скрижалях которого запечатлена истина в предмете Тумима. В силу чего откровение Божие в предмете Урима могло почивать только в границах истины, которую в сердце человека представлял Тумим в учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Как написано: «И вот я в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел тебе». Исход 31:6. Еще раз повторяю и утверждаю, это исходит из Писания, что Бог никогда не будет влаживать свои откровения, свою мудрость в глупое сердце. Глупое сердце – это сердце младенца, увлекающегося всяким ветром учения. Это душевного человека, который противится духу. Почему это? Потому что ни у душевного человека, ни у младенца не внесена в сердце истина в формате начальствующего учения Христова. Они хватают то там, то сям некоторые места Писания и на основании одного места делают какие-то заключения. И мы знаем сегодня не только таких людей, но мы знаем таких епископов, которые себя называют начальствующими даже епископами, которые ведут за собою какие-то хороводы, хотя эти хороводы их никогда в глаза не видели, иногда и не знают их. Поэтому содружество Тумима и Урима в сердце человека – это слияние между собой двух форматов мудрости, которые гласят, что носители Тумима и Урима являются истинными поклонниками Бога и, что самое чрезвычайное, обладают иммунитетом Святого Духа. И о Левии, Второзаконие 33:8-11, Левий. В этом имени содержится, или в значении этого имени содержится судьба каждого святого человека, который обладает судным наперстником. И о Левии сказал Тумим твой и Урим твой на святом муже твоем. Левий, привязанный к Богу, зависимый от Святого Духа, водимый Духом Божиим. То есть таково значение Левия, которого ты искусил в массе, с которым ты припирался при водах Меривы, который говорит об отце своем и матери своей, я на них не смотрю, братьев своих не признает и сыновей своих не знает. То есть не идет на поводу у своих сыновей, у своих дочерей, не защищает их беззаконие. Ибо они, левиты, слова твои хранят и завет твой соблюдают, учат законом твоим Иакова и заповедям твоим Израиля, возлагают курение пред лице твое и всесожжение на жертвенник твой. Благослови, Господи, силу его и одели рук его, благоволи. Порази чресла восстающих на него и ненавидящих его, чтобы они не могли стоять». То есть Моисей молился под воздействием Духа Святого так, потому что левиты, люди, привязанные к Богу, они не могут сами себя защищать. И поэтому, когда Моисей произнес эту молитву, он ратифицировал эти слова, и они пришли в закон для Бога. И теперь всякий человек, кто бросает какую-то тень или критику, или поношение, или ложь на носителей Урима и Тумима, он уже подверг себя такому суду, за которого... который невозможно отклонить и невозможно заново покаяться. Потому что Бог может простить человека, если он Бога хулил, если он хулил Христа, но никогда не простит человека, если он хулил Святого Духа и носителя Святого Духа, Урима и Тумима. В определенном формате мы уже рассмотрели 5 свойств воина молитвы в первых 5 драгоценных камнях судного наперстника, через которые Бог мог постоянно приводить свою волю в исполнение на планете Земля, и остановились на 6 свойстве – это достоинство драгоценного камня алмаза. Известно, что 6 именем, вырезанным на драгоценном камне судного наперстника на скрижалях нашего сердца, являлось имя 6 сына Иакова Нефалима, которое означало «борец» или же «превозмогающий в молитвенной борьбе против сил преисподней». Бытие 37:8 «И еще зачала и родила Вала, служанка Рахильна, другого сына Иакову. И сказала Рахиль, борьбою сильную боролась я с сестрою моею и превозмогла, и нарекла ему имя Нефалим, превозмогающий в борьбе». Имя Бога, представленное в драгоценном камне, а каждый драгоценный камень представлял одно из имен Божиих. По предположениям иудейского раввината, на иврите означает «эль-хай», что в русском переводе означает «Бог живой». А посему, исходя из значения имени Нефалима, на 6 драгоценном камне алмазе следует, что функции 6 принципа, как формата постоянной молитвы, это наше право и наша способность позволить Святому Духу пребывать с нами в молитвенном борении против сил преисподней, противящихся нам в исполнении воли Божией именем Бога Живаго. А Господь Бог есть истина, Он есть Бог живый и Царь вечный. От гнева Его дрожит земля, и народы не могут выдержать негодование Его. Иеремия 10:10. Живой по-русски, живый – это старославянское выражение. Он есть Бог живый. Мы отметили, что имя Бога Живаго являлось форматом клятвы, и категория святого народа, которая не научилась клясться именем Бога Живаго, или же клялась им незаслуженно, ложно, подлежала полному и совершенному истреблению. Иеремия 12:16-17. «И если они научатся путям народа моего, чтобы клясться именем моим, жив Господь, перед которым я стою». Вот как мы сейчас пели: «Все равно я дойду, жив Господь, все равно я дойду». И когда вы так вот клянетесь именем Господа, вы даете Богу основание, чтобы Он начал с вами Духом Святым бороться, пролагать путь среди искушений к Нему. «Жив Господь, как они научили народ мой клясться валом, то водворятся среди народа моего, если же не послушаются, то я искореню и совершенно истреблю такой народ, говорит Господь». Итак, чтобы не быть искорененным и совершенно истребленным гневом Бога Живаго, необходимо научиться путям народа Божьего, чтобы клясться именем Бога Эль-Хай, или же Богом Живым. И такими путями являются пути заповедей и уставов Божиих. А условием, которое дает право, возможность научиться путям заповедей и уставов Божиих, чтобы клясться именем Бога Живаго, является жажда их познания, ученичество и жажда их познания. Псалом 118, 32, 35. «Потеку путем заповедей твоих, когда ты расширишь сердце мое». Интересно, что в оригинале вот это слово «когда ты расширишь сердце мое», когда мое сердце начнет приносить плод. Только тогда я могу потечь путем заповедей твоих. До тех пор, пока человек не приносит плод, он не может потечь путем заповедей Божиих. «Укажи мне, Господи, путь уставов твоих, и я буду держаться его до конца. Вразуми меня, и я буду соблюдать закон твой и хранить его всем сердцем. Поставь меня на стезю заповедей твоих, ибо я возжелал ее». Мы отметили, что на иврите имя Бога Живаго означает пребывающий, сущий, неограниченный властью, определяющий бытие, творящий бытие, содержащий бытие, сохраняющий бытие, владычествующий над бытием, повелитель и господин бытия. В Второзаконии 10:21 говорится: «Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи, и к Нему прилепись, и Его именем клянись. Он хвала твоя, и Он Бог твой, который сделал с тобою эти великие и страшные дела, какие видели глаза твои». Результатом же клятвы именем Бога Живаго всегда являлось исполнение обетования Божия, ради которого произносилась клятва. Сила воина молитвы, содержащаяся в достоинстве имени Бога Живаго, призвана представлять неограниченную власть Бога над бытием в отведенном им для нас времени и пределах. В силу этого мы прибегли к необходимости рассмотреть и определить, какую цель преследует Бог в своих намерениях, когда побуждает и призывает своих детей стать воинами молитвы, а также каким образом и на каких условиях Бог может и желает дать человеку право стать воином молитвы, чтобы человек мог представлять интересы Бога в реализации своего наследия в Боге. Исходя из определений Писания, быть воином молитвы – это законное и привилегированное наследие святых всех времен. Во-вторых, это их изначальное предназначение, выраженное в их призвании творить правду, в которой они будут попирать нечестие и нечестивых в молитвенном борении, как грязь на улицах. В-третьих, это одно из величайших положений, даруемых Богом человеку, в котором человек становится царем и священником Богу и рассматривается Богом как бриллиант с именем Нефалима. Не будучи царем и священником Богу, в достоинстве которых человек получает уникальную возможность и право господствовать своим информационным органом, обновленным мышлением, над своим эмоциональным органом, над своими эмоциями, чувствами, невозможно состояться и быть воином молитвы. Посему информационный орган, призванный господствовать над эмоциональной сферой нашей души, это обновленное мышление человека умом Христовым. Молитва воина молитвы – это некое сакральное или священное таинство, которое имеет неземное происхождение. По своей природе бытие молитвы, как и бытие Бога, не имеет ни начала, ни конца. Молитва – это язык Бога, идентифицирующий личность Бога и обуславливающий слово Бога, которое определяет бытие Бога. Молитва всегда была таинством Бога и всегда пребывала в Его присутствии. Общение между Святым Духом, Сыном Божиим и Отцом – происходит именно вот по языку молитвы, по свойству молитвы. Поэтому эта молитва всегда находится в присутствии Бога, и она пребывает у Него как золотой скипетр благоволения, который Он протягивал только к тому, кто искал Его лица в творении Его воли. Если же кто отваживался приходить к Нему на своих условиях, не будучи позванным в Его присутствие, то его золотой скипетр благоволения не простирался к такому просителю, а, следовательно, молитву такого человека Бог не слушал. Грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. Иоанна 9:31. Есть и многие другие места Писания, которые говорят о том, что не только Бог грешников не слушает, а за то, что они посягают Ему молиться и произносят праздные слова, праздные, то есть пустые слова, в которых нет веса. Они говорят то, чего нет в них сердце. Они говорят: «Я люблю тебя», в то время, когда они не любят Его. Они обманывают себя и пытаются обмануть Его, да еще и людей. То написано, что таких людей Бог искоренит и уничтожит из своего сада, из своего виноградника. Право приближаться к Богу в молитве – это исключительная прерогатива Бога. Никто не сможет, да и не отважится сам по себе приближаться и приступать к Богу, который благоволит обитать во мгле или же пребывает в неприступном свете. То есть вот чтобы туда действительно зайти, в неприступный свет, это только нужно получить определенную власть, определенное право от Него, чтобы Он позвал. И вот как пишет об этом пророк Иеремия, кого Он туда позвал? Иеремия 30, 21-22. «И будет вождь народа моего из него самого, и владыка его произойдет из среды его, и я приближу его, и он приступит ко мне, ибо кто отважится сам собою приблизиться ко мне, говорит Господь, и вы будете моим народом, и я буду вам Богом». Ни один из херувимов, серафимов не может приближаться к Богу, кроме вот этого владыки. Они также могут приближаться к Богу только через Него. А Он им сказал, вы можете приближаться через Мое тело, через Моих детей. Поэтому ангелы Божии могут приближаться к Богу через ту премудрость, которую Бог вложил в каждого из нас, дабы ныне соделалась известною начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия в лице Церкви. Поэтому здесь говорится, «Я приближу его, он приступит ко мне, ибо кто отважится сам собою приблизиться ко мне, говорит Господь». И вот когда я такого владыку произведу из моего народа, тогда вы будете моим народом, и я буду вам Богом. Приближаться и приступать к Богу, как мы уже поняли, может только один владыка, который произойдет из народа семени Авраама, это единородный Сын Божий, сущий в недре Отчим, в статусе Сына Человеческого, в котором всякий рожденный от Бога и ищущий Бога мог бы приближаться и приступать к Богу в нем и через него. Исходя из Откровения Писания, наша молитва в качестве воинов молитвы, обусловленной достоинством бриллианта, должна быть, во-первых, неотступной, во-вторых, усердной, в-третьих, прилежной, в-четвертых, с дерзновением, в-пятых, с благоговением, в-шестых, с показанием веры сердца, в-седьмых, с благодарением, в-восьмых, с радостью, в-девятых, в страхе Господнем, в-десятых, во Святом Духе или же молением на иных языках. В предыдущих служениях мы уже коснулись первых семи признаков, которые обуславливают как состояние воина молитвы, так и качество его молитвы. Посему сразу перейдем к восьмому признаку. Это молитва, облеченная в неземную или же в непорочную радость. Но прежде я вновь приведу антонимы или же противоположности тем свойствам молитвы, которые уже являлись предметом нашего исследования, потому что на фоне всякого антонима, всякого признака лучше и яснее видится свойство и характер самого признака молитвы. Антоним неотступности – это неверность и непостоянство. Антоним усердия – это противление. Антоним прилежности – это лень. Антоним дерзновения – это дерзость. Антоним благоговения – это пренебрежение и ненависть. Антоним веры Божией – это неверие или противление вере Божией. Антоним благодарности – это неблагодарность и жестоковыйность. Антоним радости – это печаль или уныние. Как написано, веселое сердце благотворно, как врачество, а унылый дух сушит кости. Далее мы отметили, что каждый из десяти приведенных признаков находится друг в друге, исходит друг из друга, усиливает друг друга, дополняет друг друга и определяет истинность друг друга. Таким образом, в каждом из десяти признаков сбалансировано присутствуют все остальные девять признаков. А посему истинность каждого признака проверяется присутствием в нем других признаков, которые в своем составе или в своем слиянии являют чудное равновесие совершеннейшего в знании. Тем не менее, каждый из десяти признаков, как мы знаем, имеет свое определенное лицо, свой неповторимый и присущий только ему вкус, цвет, запах и характер поведения. И как следствие имеет свое исключительное и определенное применение и свое определенное назначение. Как и в предыдущих случаях, нам необходимо рассмотреть, что Писание рассматривает под достоинством неземной радости. Какой ценностью или весом обладает неземная радость? какое ее назначение и каким образом следует выражать ее в молитве. Чтобы определить как суть неземной радости, так и условия, которые нам необходимо выполнить, чтобы взрастить и высвободить это достоинство в молитве, нам необходимо осветить такие аспекты. Это определение сути и назначения плода радости в молитве, цена обретения и высвобождения плода радости, сохранение и развитие плода радости, плоды и награда за проявление в молитве непорочной радости. Итак, вопрос первый. Какими измерительными приборами следует определять источник неземной радости? Какими свойствами наделены свойства неземной радости? И какое назначение сокрыто в источнике, из которого проистекает неземная радость? Попытаемся, насколько это позволит нам Бог и мера нашей веры, рассмотреть и познать в неземной радости вечно сущную тайну Бога. В Писании свойства или характер, заключенный в слово «радость», как и предыдущее свойство, предписывается в молитве как заповедь, как повеление, как неуклонное предписание и как неотложный военный приказ, невыполнение которого карается смертью или же окончательным разрывом отношений, содержащихся в завете с Богом. Так апостол Иуда, подводя итог своему краткому посланию к Церкви Христовой, выделил свойство радости в особый ранг, как неотъемлемую составляющую нашего спасения во Христе Иисусе, и это изречение стало нашим эталоном. Мы провозглашаем его всякий раз, когда заключаем наше служение. «Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости». Из имеющейся констатации следует, что, с одной стороны, порок в радости – это отсутствие основания у Бога, отсутствует основание соблюсти нас от падения в погибель, чтобы поставить нас пред Своею славою. Во-вторых, слава Божия, согласно этого изречения, пребывает в атмосфере непорочной радости и является выражением непорочной радости. Порок в радости, олицетворяющий славу Божию. Радость – это слава Божия, и порок в радости – это пятно, изъян, обуславливающий нечистоту, мерзость и ложь. Человек, не избавившийся от такого порока как в радости, так и в других своих характеристиках, не будет допущен в небеса, как написано, и не войдет в него ничто чистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. Откровение 21:27. То есть, если радость будет опорочена, то тогда человек не войдет в небеса, он потеряет спасение. А посему от присутствия достоинства непорочной радости в молитве или же в служении Богу, которую мы будем исследовать, будет зависеть не только наше настоящее, но и наше будущее. Второзаконие 28:47-48 говорится: «За то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью, сердца при изобилии всего. Будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь, в голоде и жажде, и наготе, и во всяком недостатке. Он возложит на шею твою железное ярмо так, что измучит тебя». А посему определение сути, заключенное в слове «радость», так же, как и во всех других признаках, напрямую связано с качеством нашей веры или с качеством нашего послушания воле Божией. Итак, обратимся к определению источника неземной или же непорочной радости и присущих этой радости ее природных свойств. И насколько это позволит нам Бог и мера нашей веры, постараемся рассмотреть и познать в ней вечно сущную тайну Бога. Во-первых, определение сути и назначение беспорочной радости в молитве будет являться прямым результатом того, что такая радость может исходить только от человека непорочного, как по своему состоянию, так и по проявлению этого состояния. Во-вторых, если в нашем сердце будет пребывать атмосфера непорочной радости, то и наша молитва будет выражать свойства этой непорочной радости. В-третьих, нам следует отличать земную или обыкновенную радость от радости сверхъестественной, которая имеет свои отличительные корни в Боге, свой отличительный источник в Боге и свое отличительное происхождение в Боге. В то время как земная радость имеет свои корни, свой источник и свое происхождение в тленной плоти, то есть в естественной сфере человека или в сфере его удовлетворенных желаний и эмоций. В силу чего, с одной стороны, это абсолютно два диаметрально противоположные друг другу свойства и понятия радости, как по своему происхождению, так и по своему проявлению. А с другой стороны, это два взаимоисключающие друг друга и противоборствующие друг с другом программных свойства, насаждаемые в сердце человека в формате семени. А так как сердце человека является программным устройством, то тот род радости, который человек или который человеку дает предпочтение, облекает его и становится господствующим в его естестве. И если мы отдаем предпочтение земной радости, то она, с одной стороны, будет мерилом наших отношений с Богом, а с другой будет подавлять и угнетать радость неземную. Если же мы будем отдавать предпочтение радости, исходящей свыше, то она также будет мерилом наших отношений с Богом. Но в отличие от земной радости, подавляющей радость, сходящую свыше, неземная радость не будет подавлять и угнетать радость земную, но, напротив, будет облекать ее в свое достоинство, контролировать и уравновешивать ее развитие, чтобы на определенных условиях задействовать и ее в поклонении Богу. И я приведу пример, как неземная радость обуздывает, контролирует и облекает земную радость для служения Богу. 70 учеников возвратились с радостью и говорили: «Господи, бесы повинуются нам о имени Твоем». Разумеется, что у них радость была земная, потому что земная радость, небесная радость не радуется о том, что бесы повинуются. Это только земная радость. «О, бесы повинуются». Он же сказал им: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию, сверженного с небес, как молния, с такой скоростью был свержен с небес сатана». Иисус говорит: «Я видел его с такой скоростью, сверженным с небес. Се даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако ж, тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах». Когда вы будете радоваться, что имена ваши записаны на небесах, тогда бесы будут повиноваться вам. Если же вы начнете радоваться, что бесы повинуются вам, они перестанут вам повиноваться. Потому что причина, почему они повинуются вам, потому что имена ваши записаны на небесах. Видите, как не укоряя, а просто облекая их земную радость в свою такую вот, в свою радость, Христос не угнетал их радость, а развил, то есть дал ей правильное направление. Он сказал, о чем радуетесь. Поэтому Иисус, как человек, Сын Человеческий, поставленный во главе Своих учеников, не подавлял и не угнетал душевную радость Своих учеников, а только поменял цели или же перенаправил направление их радости к той цели, которая является объектом подлинной непорочной радости. Дело в том, что в силу своей сверхъестественности неземную радость невозможно ни испытать, ни прочувствовать на уровне своих физических возможностей, эмоций, так как в отличие от земной радости она не является какой-то эмоцией или каким-то чувством, поднимающим настроение. Сверхъестественная радость – это некая дисциплина ума и сердца, которая творит мир в сердце человека, а также уравновешивает, контролирует и ведет за собою его чувства. А посему, как мы видим далее, непорочная радость, предписываемая в благовонном составе молитвы, это одно из неизменных свойств и имен самого Бога, а следовательно и рожденных от Него детей, у которых свойство радости может быть принятым не иначе, как только в семени слова благодати в личности Святого Духа, и только затем уже быть взращенным и наработанным посредством дисциплины воли, ума и сердца, направленных на постоянное пребывание в Слове Божьем и во Святом Духе. А посему сверхъестественная радость как по своему происхождению, так и по своему проявлению стабильна, постоянна, неизменчиво и абсолютно не зависит от земных обстоятельств и от удовлетворения земных желаний, от потерь, неудач или приобретений. Так о святых в Македонии написано 2 Коринфянам 8:2: «Ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью». Видите, эта радость не зависит от великого испытания скорбями, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия. Эта радость побуждает и делает их такими щедрыми, очень богаты в щедрости при наличии глубокой нищеты и потрясающих скорбей. А главой выше апостол Павел в отношении этой неземной радости свидетельствовал то же самое о самом себе. «Я исполнен утешением, преизобилую радостью при всей скорби нашей». 2 Коринфянам 7:4. То есть при всех скорбях Он говорит, я исполнен радостью и преизобилую. То есть у меня радость эта неземная бьет через край. Из этих свидетельств явствует, что преизобилование неземной радостью, которая является одновременно утешением, никак не зависит и никак не связано с имеющимися в жизни утратами и страданиями. Следует определенно усвоить, что земная радость, в отличие от радости неземной, кратковременна и несовершенна, так как, в отличие от радости неземной, земная радость подвержена колебанию и зависит от внешних факторов и удовлетворения земных желаний. Так, например, определяя земную радость и земное веселье, Писание констатирует, веселье беззаконных кратковременно и радость лицемера мгновенно. Иова 25. И далее, притча 14.13. И при смехе иногда болит сердце, и концом радости бывает печаль. Но неземная радость стабильна. Никогда она не сможет допустить печаль. Она защищена от печали. Она будет радоваться при потерях и приобретениях. А в отношении людей с нечистым сердцем и руками, которые заполоняли церковь, как тогда, так и сегодня, апостол Иаков писал, «Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш обратится в плач и радость в печаль». Иакова 4.9. Это указывает на то, что за подмену неземной радости, радостью земной и упованием на земную радость, которую люди предпочли радости сверхъестественной, Бог однажды приведет их на суд. Вы можете зайти это в псевдохаризматические служения и увидите, как там орут, кричат, хохочут, прыгают во время так называемого прославления, а потом, закинув нога на ногу, облокотившись в кресле, жуя жвачку, начинает спать, когда начинает говориться проповедь. Это я лично видел, когда только приехал, вот, ходил по американским церквам, и вот видел, вот, поначалу некоторые приехавшие наши верующие думали, «О, какая сила! Это какие они! Это такая духовность!» Но когда я увидел, когда они после этого сели, закинул небрежно нога на ногу и начал засыпать при проповеди, тогда я понял, что это что-то незнакомое еще для нас, потому что мы же вообще никак не радовались там. Эти хоть здесь так радуются, а мы там вообще никак не радовались. Посмотрите. Екклесиаст 11.9. «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и поведения очей твоих. Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». Так что вы можете радоваться земной радости, только когда вы предпочли ее радости небесной, то Бог будет судиться с такими людьми. Он имеет в виду своих детей. Чтобы подтвердить непостоянство, суетность и никчемность земной радости в отрыве и господство над нею радости, пребывающей в жизнь вечную, я приведу несколько высказываний в отношении земной радости людей, обреченных на погибель, но трезвомыслящих, которые дают определение радости земной. Вот такое. Вот был такой Григорий Обалдуев, русский поэт, 1898 год рожденный. Вот как он написал о радости. «Нелюдима радость наша, бред угрюмый, сон больной, жизнь выпитая чаша, бесприютный непокой». Обратите внимание, в какой художественный образ русский поэт Обалдуев облег земную радость. Кстати, его фамилия Обалдуй означает, по словарю можете посмотреть, дурак, балда, олух, остолоп, недоумок, оболтус, болван, глупец, дурень, дуралей, дурачина, осел, идиот, кретин. То есть, если вы возьмете слово «балдуй» в словаре, прочитаете, то вот такое значение его фамилии. Поэтому, может быть, если он поменял фамилию, потому что, я думаю, был каким-то православным, то не делал бы такие заключения о радости. А вот как Александр Сергеевич Пушкин, бог русского народа, которому поклоняется один из идолов, как он описал радость. «Все призрак, суета, все дрянь и гадость, стакан и красота, вот жизни радость». То есть вот он показал свою внутренность, пьяница, балагур, блудник. А вот как Авиценна, ученый энциклопедист восточного средневековья, писал, «Земная радость – это лишь мгновение пред вечностью, которая нас ждет». Флешье, французский проповедник, «Преступная радость не доставляет истинного удовольствия». Виктор Франкл, австрийский психиатр, психолог. В нашу жизнь приходит радость, когда у нас есть чем заняться, есть кого любить и есть на что надеяться. Ники Бауст, ученый, не может быть искренней веселости, когда совесть нечиста. Джонсон, английский поэт, критик и лексикограф. От человека, которого невозможно развеселить, добрых дел ждать не приходится. Люди, умеющие веселиться, не привязаны к деньгам, а люди, привязанные к деньгам, не умеют веселиться. Хорошо. А теперь обратимся к уникальной мудрости Писания по определению неземной радости и рассмотрим ее свойства и сущность Бога. При этом будем учитывать, что мы будем рассматривать достоинство непорочной радости не иначе, как в сердце человека, возрожденного от нетленного семени слова истины, пребывающего во Христе. Потому что именно Бог по своей извечной и неизменной природе является Богом радости и веселья, а следовательно, Бог является источником, эталоном и мерилом непорочной радости. В силу этого непорочная радость является не только свойством и атмосферой, в которой пребывает Бог, но и одним из Его славных имен, которым Он торжествует над Своими врагами. В противном случае, как бы от Него могла исходить атмосфера совершенной и победной радости, если бы Он по Своей природе не являлся олицетворением и эталоном этой всепобедоносной радости? Псалом 42, 4, 5. «И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего, и на гуслях буду славить Тебя, Боже, Боже мой. Что унываешь-то, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». То есть, часто душа человека смущается при виде потерь, скорбей, при виде, иногда сама от себя смущается, при виде тех эмоций, которые ее обуревают. И тогда он начинает ей говорить, что ты унываешь, что смущаешься? Я подойду куда? К Богу радости и веселья, к жертвеннику. Первое паралипоменон, поэтому учитывая, что Бог является Богом радости и веселья, то и место, на котором будет обитать Бог, будет являться местом радости и веселья. Слава и величие пред лицем Его, могущество и радость на святом месте Его. Первое паралипоменон 16:27. Под святым местом, на котором пребывает могущество и радость, исходящие от могущества и радости Бога, пребывающие на этом святом месте, являются три уникальных измерения, тесно связанных между собой и пребывающих друг в друге. Это место, где пребывает Бог. Это три измерения, связанные друг с другом и пребывающие друг в друге. Это высота небес, это святилище в лице избранного Богом народа, то есть невеста Христова, и сокрушенное и смиренное сердце праведного человека, имеющего причастность к телу Христову. Исайя 57, 15. «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, вечно живущий, святое имя Его». «Я живу на высоте небес и во святилище, а также и сокрушенными, и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». И вот именно Бог, где живет, и оживляет Он именно вот этой радостью, потому что радость – это жизнь. Следующей составляющей и определяющей источник непорочной радости в сердце человека является краеугольный камень нашего оправдания в лице Господа Иисуса Христа, положенного Богом в нашем сердце в основании сотворения неба и земли. Иова 38:4-7. Мы рассматриваем это в сердце, а не где-то вне сердца. «Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь, кто положил меру ей, если знаешь, или кто протягивал по ней верфь? На чем утверждены основания ее, или кто положил краеугольный камень ее при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости?» Вот представьте себе, если образ этих вопросов рассматривать вне пределов возрожденного от Бога человеческого сердца, тогда сотворение Вселенной, видимой Вселенной, теряет свой смысл и свое назначение. Эта мысль отражена в одной из притч, повествующей о таинственном сокровище, найденном человеком в поле своего сердца, которое стало источником его радости, за обладание которым человек от радости найденного им сокровища идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Притча, Матфея 13, 44. Еще подобно Царство Небесное сокровищу, сокрытому на поле, которое человек, найдя, утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. В данной притче образ поля – это сверхъестественная сфера области, обуславливающая мудрое сердце человека, в котором пребывает Тумим и Урим, и которое пребывает в Тумиме и Уриме. То есть это сердце, пребывающее в Слове Божьем, и Слово Божие, пребывающее в сердце. Продать все, что мы имеем, за право обладать полем мудрого сердца, сокровищем которого является Тумим и Урим, означает с радостью умереть для своего народа, для своего дома, для своих расливающих желаний, облеченных в собственную добродетель. То есть это плата, чтобы заплатить все, продал все, что имел, умер для всего, что имел, чтобы обладать Тумимом и Уримом в своем сердце. Обнаружив это сокровище, которое было дано в формате залога, он понимает, что если он не приобретет это поле, то есть не пустит в оборот все, что имеет, он не сможет обладать этим сокровищем, хотя оно на его поле. Он обнаружил его, человек получил радость спасения в формате залога, но если он не пустит в оборот, а пустить в оборот – это умереть для своего дома, для своего народа, для своих расливающих желаний. Вот как об этом говорит Павел, Филиппийцам 3, 7-11. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою, да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем». Не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Вот о какой радости идет речь. То есть мы сейчас уже видим, что радость Божия – это истина Слова Божия, это Святой Дух. И чтобы иметь содружество этих двух форматов мудрости в своем сердце, нужно заплатить определенную цену. Следующее, определяющее неземную радость для всех предызбранных и предназначенных к спасению, является в нашем сердце воплощение или вочеловечивание Мессии, которого Бог положил краеугольным камнем всего видимого и невидимого. Видимое – это наше тело, невидимое – это наш дух. Луки 2, 8-11. «В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг пристал им ангел Господень, и слава Господня сияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Ну, представьте себе всех людей. Пройдите по улицам Портленда и спросите: вы можете мне сказать, у вас есть какая-нибудь радость? Вы радуетесь чему-то? А если радуетесь, скажите, чему вы радуетесь? Даже не по улицам Портленда, а по церквам. Спросите, чему ты сегодня радуешься? И вы узнаете, что, значит, не Христос является их великой радостью. Это значит, речь идет не то есть, о тех всех людях, для которых это будет радость, только для определенных людей. Вот эти все, Он придет и спасет людей своих от грехов их. Вот это всем людям, это всем своим людям. Вот как надо понимать это место Писания. Поэтому город Давидов, в котором родился Христос, это Вифлеем, что на иврите означает «город хлеба». Образом такого города в нашем естестве является наше сердце, возрожден от нетленного семени слова истины, призвано являться домом нетленного хлеба. Туда мы помещаем Слово Божие. Хлеба, сходящего свыше, обусловленного учением Иисуса Христа, пришедшего во плоти, или же рожденного в храме нашего тела. 1 Коринфянам 6, 19-20. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм, живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою? Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божии». Дом Бога, дом хлеба. Оказалось, что это наше тело, храм, и там в нем находится сердце человека, находится Господь. Вот это есть дом хлеба. Мы знаем, что о Давиде Бог сказал пророку Самуилу: «Нашел я мужа по сердцу моему». Дело в том, что имя Давид означает «возлюбленный Богом». Иисус, открывая себя через апостола Иоанна своим предызбранным народом на острове Патмос, сказал: «Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есть им корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя». Однако этим значением не исчерпывается судьба, предназначенная и заложенная в это уникальное имя для избранного Богом народа во главе со Христом. Имя Давид также означает демонстрирование, доказательство, довод, предзнаменование и знамение. Таким образом, человек, возлюбленный Богом, это человек, реализовавший искупление Божие, которое обуславливается в его сердце запечатлением учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Именно такой человек как раз и будет являться знамением и предзнаменованием великих свершений Божиих, которые Бог будет демонстрировать и делать через этого человека известными перед небесами, землею и преисподней. Другими словами говоря, человек, возлюбленный Богом во Христе Иисусе, будет отличен Богом от остальных людей тем, что будет являться предметом и доказательством любви Божией. Откровение 3:8. «Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя». Следующая определяющая неземную радость в нашем сердце представлена как одна из трех уникальных достоинств, идентифицирующих в нашем сердце Царство Небесное. Радость – это одна из составляющих Царства Небесного в нашем сердце. Римлянам 14, 17, 18. «Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей». Римлянам 14, 17, 18. Радость как свойство и атмосфера Царства Небесного в данной констатации на иврите означает следующее. Смех, восторг, веселье, торжество, торжественный обед в честь праздника Победы, совершенство или уравновешенность совершенств, перевосполнение желаний или же отсутствие печали. Вот мы говорили уже об этом стихе притчи 17:22. «Веселье, веселое сердце благотворно, как врачество, а унылый дух сушит кости». Так вот, на иврите слово «веселое» означает «исполненное смехом сердце», «исполненное смехом сердце благотворно, как врачество, а унылый дух сушит кости». Нам следует не путать смехотворство со смехом, потому что смехотворство – это насмешка, издевательство и унижение, в то время как смех в данной констатации – это перевосполнение радости, которая бьет ключом, изливается из сердца человека, исцеляя его таким образом от болезней. Если у нас будет такая радость, она явит себя в таком веселье, что это веселье будет лекарством, которое начнет нас исцелять от болезней. Вы знаете, что ученые-медики, я исследовал этот вопрос неоднократно и не впервые, и много лет назад, и сегодня, пришли к выводу, что искренний смех способен врачевать человека, так как запускает в действие имеющийся в теле человека механизм самовосстановления пораженных клеток. Они говорят, мы не можем показать его как сердце, как почки, этот механизм. Но в теле человека этот механизм существует, он невидим. Но когда человек искренне смеется, у него начинает этот механизм запускать самовосстановление пораженных клеток. И если обыкновенный смех, теперь я говорю, если обыкновенный смех, вызванный остроумием, способен запускать в действие механизм самовосстановления пораженных клеток, то коль не паче, веселье и смех, вызванные верой и упованием в ту реальность, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог. Кстати, вот несколько афоризмов, также написанных философами, учеными, писателями, врачами, политиками, уже в отношении смеха. Не радости, а смеха. Вот смех, я не стал здесь писать их имена, чтобы сократить наше время, смех, обеззараживающее средство. Смех – это кратчайшее расстояние между двумя людьми. Смех – это своего рода ничейная земля между верой и отчаянием. Смех – это солнце, оно прогоняет зиму с человеческого лица. Другой ученый говорит: «Мыслю, следовательно, смеюсь». Кто смеется, тот все прощает. Скорее смех, нежели печаль, делает нас рассудительными. С кем можно вместе посмеяться, с тем можно вместе и работать. Так что, когда выбираете себе рабочих, если вы не можете с ними смеяться, не берите их работниками. Смех без причины – признак отличного настроения. Даже если нет причин для смеха, смейся в кредит. Только смех беззлобно казнит дурное и укрепляет добрые отношения. Скажи мне, над чем смеется народ, и я скажу тебе, за что он готов пролить свою кровь. Нельзя по-настоящему полюбить человека, с которым никогда не смеешься. Человек – единственное живое существо, которое умеет смеяться, хотя как раз у него для этого меньше всего поводов. Другими словами говоря, неземная радость, выраженная в веселье и смехе, которую мы исследуем, это программное свойство Бога, которое идентифицирует в сердце праведного человека царство атмосферы преизобильной благодати Божией. Практически праведность, как определение царства Божия в человеке, является основанием, из которого воздвигаются, рождаются такие достоинства, как мир и радость во Святом Духе. Это праведность обладает вот этими свойствами мира и радости. А посему праведность, которая не является выражением непорочной радости, не может называться праведностью. Равно как и радость, которая не является выражением праведности, стоящей на границе божественной святости, не может называться радостью. Следующей, определяющей неземную радость, как которая определяет в нашем сердце Царство Небесное, оно относит ее к одной из составляющих плода нашего Духа, взращенного из семени принятого нами оправдания во Христе Иисусе. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Галатам 5, 22-23. Праведность, которая не может подтвердить и показать себя в вышеперечисленных достоинствах правды, включая достоинство радости, не может называться быть праведностью. При этом все имеющиеся достоинства призваны находиться между собой в чудном равновесии, в силу чего каждое достоинство проверяется и определяется присутствием в нем всех других достоинств, обуславливающих праведность сердца. Таким образом, именно оправдание, принятое человеком даром по благодати, искуплением во Христе Иисусе, и затем перешедшее в формат праведности, взрастило и облекло сердце человека в достоинство и атмосферу торжествующей радости. Свет праведных весело горит, светильник же нечестивых угасает. В данном случае свет означает рассвет, воскресение, жизнь на иврите. И также на старославянском языке. Свет – это жизнь, но только не просто жизнь, а вечная жизнь, жизнь Бога. Теперь угасает, затухает, гаснет, умирает, исторгается с корнем, выкапывается, вырывается, исчезает. Так что она не просто угасается, а вырывается с корнем, говорит Бог, я искореню человека, я искореню мое царство из человека, у которого нету веселья в сердце. Страшно, не правда ли? Мы-то привыкли видеть набожных людей, подбородок вниз, глаза потухшие, ни к чему не улыбается, ни о чем нельзя заговорить с ним, только нужно говорить о религиозных вещах. Хорошо, следующий определяющий источник неземной радости в нашем сердце призвано являться гора Сион, на северной стороне которой размещен город великого царя. Прекрасная возвышенность, радость всей земли гора Сион, на северной стороне ее город великого царя. Псалом 47:3. Образ горы Сиона в нашем сердце, доставляющий нам неземную радость, это наша органическая причастность к невесте Агнца в лице избранных святых. Из множества званых к спасению, которых Бог соделал в нашем сердце источниками спасения. Вот как говорится у Исаии 12:3-6: «И в радости будете почерпать воду из источников спасения». Не из источника, а из источников. То есть каждый из нас друг для друга призван являться источником спасения. «И в радости будете почерпать воду из источников спасения». Это наши взаимоотношения. Вот правильные взаимоотношения – это черпание спасения, черпание исцеления друг в друге. и скажете в тот день: «Славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, напоминайте, что велико имя Его, пойте Господу, ибо Он соделал великое, да знают это по всей земле. Веселись и радуйся, жительница Сиона, ибо велик посреди тебя святый Израилев». Исаия 12:3-6. Поэтому вот в радости будем почерпать, это Павел пишет, когда мы друг для друга являемся утешением, и когда мы служим, снисходим друг для друга, то Бог хотел, чтобы мы были друг для друга радостью, а не унынием и печалью. Поэтому нужно вести себя так, соответственно. Постарайтесь вести себя друг с другом так, чтобы быть радостью, а не обузой и печалью. Северная сторона горы Сиона, говорится, на северной стороне ее город великого царя, на которой располагается город, это место поклонения в сердце человека. А город великого царя, расположенный на северной стороне горы Сиона, это наше царское достоинство, которое мы обрели во Христе Иисусе, когда позволили Святому Духу через праведность нашего сердца воцариться благодати Божией. Город великого царя. Если у вас благодать Божия воцарилась, значит, у вас есть великий царь. Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим. А мы знаем, что праведность порождает мир и радость. И разумеется, как мы неоднократно утверждали, чтобы благодать воцарилась через праведность в нашем сердце, необходимо забыть и с корнем вырвать из своего сердца свой народ, свой дом и свои растлевающие желания, облеченные в добродетель, который расценивается Писанием мертвыми делами. Псалом 44, 10, 16. «Дочери царей между почетными у тебя, стала царица, одесную тебя в эфирском золоте. Слыши через смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой, дом отца твоего, и вожелай царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему. И дочь Тира с драми, и богатейшие из народа будут умолять лице твое. Вся слава чери, то есть дочери царя внутри. Одежда ее шита золотом, в испещренной одежде ведется она к царю. За нею ведутся к тебе девы, подруги ее приводятся с весельем и ликованием, входит чертог царя». Вот так вот описывается царство небесное в радости в нашем сердце веселье. Это неполный перечень, неполное определение, но так как наше время истекло, мы будем сейчас поклоняться Господу, благодарить Его за то, что мы могли сегодня каким-то образом приобщиться к радости, смеху и веселью. Не буквальному, а такому сверхъестественному, которое вполне может иногда вызывать и буквальный смех, и, как мы видели, облекать и земную радость, и направлять ее. Будем поклоняться и благодарить Бога, что мы имеем такое откровение. Да благословит нас Господь. Аминь. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я поклоняюсь вместе с народом Твоим и благодарю Тебя за радость, пребывающую в моем сердце, от того оправдания и той праведности, которая воспроизводит ее. Я радуюсь, что Ты соделал нас своим царственным священством, что Ты дал нам возможность поклоняться в Духе и истине, дал нам возможность понять, чем является воскресение Христово для нас в лице нашего нового человека, дал нам возможность уразуметь, что, благословляя и благодаря Тебя за то, что Ты облёк нас в нового человека, называя несуществующее существующим, мы таким образом даем Тебе основание в то время, в которое Ты найдешь, облечь нас в нового человека, в котором будет в нашем теле проявлено такое торжество победы, радости, которое повергнет в страх всех тех, кто будет встречаться с нашими очами и с нашим лицом, потому что на нем будет сиять торжество победной великой радости, которая сегодня еще сокрыта в нашем сердце, как упование славы, Христос в нас. Я очень печалюсь, что многие дети Твои ходят печальными, зависят от потерь, зависят от скорбей, но не зависят от того величия славы и от той радости, о которой они слышат, которую они помещают в свое сердце. Позволь им не только знать, кем является для них Бог и что Он сделал для них, но исповедовать это устами своими, исповедовать это при всякой возможности, во всяком месте, и да будут благословены они пред лицом Твоим, ибо Твое сердце томится и желает излить свое исцеляющее воздействие в смехе, веселости и радости плода, чтобы народ Твой понял свободу Христову, понял исцеление, которое Ты приобрел на кресте и положил на наш счет, но оно все еще остается невостребованным из-за того, что у народа Твоего недостает свойства благодарить Тебя за несуществующее и радоваться этому несуществующему. Многие из них хотят радоваться только тогда, когда получат в земном эквиваленте. Но Ты хотел, чтобы мы радовались, получая эту радость в небесном, невидимом эквиваленте. Да будет познано это сердцем народа Твоего, да будет оно принято в сердце, и да воскликнет народ Твой пред лицом Твоим, и да возрадуется. Ибо Ты возвеселил нашу душу тем, что поместил в наше сердце такую великую радость, и оно стало городом великого Царя, где мы можем поклоняться. Наше сердце стало великим святилищем, местом поклонения, Едемом, где мы встречаемся с Тобою, и Ты встречаешься с нами, где мы слышим Твой голос, где Ты слышишь нас, а мы слышим Тебя. Да будет благословенно возвеличено величие Слова Твоего, делающее радостным и веселым наше сердце. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Но теперь провозгласим наш неизменный манифест, который как раз соответствует сегодняшней теме. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.